Москва. 94,8 FM. Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 17 марта, пятница, программа «Пиджаки». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как-то вы можете объяснить нам эту историю с обращением или отсутствием обращения бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому руководству с просьбой о введении войск?
Ну, наверное, он обращался к российскому руководству все-таки, но как-то про себя.
Это не письмо, иногда, сказала Захарова.
Иногда да. Его внутренний голос, видимо, как бы вот так, что-то такое сказал, но наружу, видимо, это все-таки не вырвалось. Здесь я доверяю нашим властям.
Но, а все-таки от этого как-то что-то принципиально зависит, потому что за последние дни мы слышим, то было обращение, то не было, то оно было, но оно неправильно, что называется, было доставлено.
Не знаю. На самом деле... Я абсолютно не уверен, что если бы даже обращение было и было доставлено, то Россия приняла, так сказать, решение по команде господина Януковича. До этого господин Янукович, имея в Харькове уже готовый съезд депутатов многих областей и имевший все возможности объявить о перебазировании президента и украинского правительства в старую столицу Украины, который был в свое время Харьков, этой возможностью не воспользовался. И именно поэтому, так сказать, в Киеве эти власти, которые совершили переворот, получили некую легитимность, потому что некой другой альтернативы законной не стало. И это было значительно важнее того, писал он или не писал, так сказать, письма на деревне дедушки в Россию.
Сейчас же вообще очень много, так или иначе, по-прежнему, хотя сколько времени уже прошло, уже не первый год, что называется, но по-прежнему каждый день очень много новостей по поводу российско-украинских отношений. И поэтому обсуждают даже, вот сегодня Мария Захарова говорит, это было не письмо, это заявление Януковича, который никогда не отрицал, что такое заявление подписывал. Именно это заявление цитировал Чуркин в Совете Безопасности. И вот наши слушатели тут же начинают писать, но это же важно, а что Чуркин засчитывал в ООН, потом Станислав 866, а вы послушаете пресс-конференцию Путина 4 марта 2014 года.
Ну, видимо, такое, так сказать, в какой-то устной форме такое обращение, может быть, и было, я не знаю. Но я не вижу в этом какого-то, какой-то принципиальной, так сказать, значимости. Это, я вот опоясовал переломный момент, а вот этот момент на самом деле переломным не был.
Тогда про нынешний момент. Он, да. С точки зрения, уже мы не про Крым сейчас говорим, не про Украину в целом, а чисто вот про Донецк и Луганск. Вот сегодня говорили в очередной раз про условия отмены признания России паспортов Донецкой и Луганской республик. Правда, там было просто сказано, если Минские соглашения выполнят, ну тогда все, тогда перестанем признавать. Сейчас есть какая-то хотя бы надежда на перелом в этой ситуации?
Да вы понимаете, честно говоря, надежды всегда юноши питают, да? Но когда выходишь из этого возраста, все-таки начинаешь ориентироваться на реальные процессы, на то, как они происходят, а не только на свое желание, да? Мне тоже очень хочется, чтобы соглашения были выполнены, чтобы на Украине наступил мир, чтобы, наконец, все это безобразие там прекратилось. Но пока я не вижу для этого объективных условий. Потому что самое главное... Киев не желает и не хочет выполнять Минские соглашения. Это стопроцентно закрывает возможности для их реализации. Не стопроцентно. Потому что не
это
случайно...
только Киев не хочет.
Вот я говорю, не случайно. Кстати, не горят желанием их выполнять также и в Донецке и Луганске. Будем реалистами. Но на то собственно говоря, это соглашение и компромисс, что принципиально любой настоящий компромисс не нравится ни той, ни другой стороне. Но они идут на него, потому что другого выхода нет. Раз. И второе, подталкивают, как бы, так сказать, те стороны, которые решили стать посредниками и помощниками все-таки в мирном разрешении конфликта. Так вот, со своей стороны Россия все-таки подталкивала Донецк и Луганск, которым не нравятся Минские соглашения, к его выполнению. Условно, сколько раз они назначали, отменяли выборы и так далее, явно с подачи России. Вот. А вот с другой стороны, действия, так сказать, посредников и гарантов этого соглашения Германии и Франции были совершенно неудовлетворительны. Они Киев к выполнению Минских соглашений, в части особенно экономической и политической, совсем не подталкивали. Входили в положение. Да, конечно, соглашение надо выполнить, но вы посмотрите на эту Верховную Раду. Она никогда не согласится на те решения, которые заложены в Минских соглашениях. Извините, а что ж тогда Порошенко подписывал? Он что, не знал, какая у него Верховная Рада?
Но это с одной стороны. А с другой стороны, да, эти разговоры были, и разговоры были с двух сторон. Но потом Россия начинает признавать паспорта Луганской и Донецкой народных республик. Потом в Луганске и Донецке так или иначе начинают говорить о том, что они будут забирать собственность.
Так не забирать собственность. Пока что речь идет не о забое собственности, а введение внешнего управления в ответ на то, что их, по сути, вот из этой вертикально интегрированных цепочек, которые выходят, естественно, из Донецка и Луганска на территорию Украины, да, их исключили насильственно. Поэтому они вынуждены вводить внешнее управление, не посягая пока.
Но вы говорите,
на право собственности.
Они
для того, чтобы
вставиться
в другие цепочки, для того, чтобы продолжать этим предприятиям существовать.
Но вы говорите, им мешают по сути, а они-то принимают решение уже по форме.
Да.
А у этого есть еще возможность идти назад? Или это все, Рубикон пройден?
Почему? Они сказали, прекратят блокаду. Мы перестанем внешне управлять. Это было сказано. Поэтому здесь нет
ничего. А эту блокаду могут прекратить? А если, опять же, мы возвращаемся, а кто должен это сделать? Ведь чем больше вот таких решений, тем глубже противоречие или нет?
Украинская суверенная власть. Это что, суверенное государство или гуляй-поле? Если гуляй-поле, надо к нему и относиться, как к гуляй-полю, так сказать, не ждать от него ответственных решений, но при этом, так сказать, и обращаться с ним, как с гуляй-полем, а не с суверенным государством.
С вашей точки зрения, то, что сейчас киевская власть, это скорее гуляй-поле?
Безусловно. Ну, посмотрите, они... Ну, вы понимаете, здесь, с моей точки зрения, наступил определенный момент истины. Весь прошлый год Киев саботировал...
Все-таки есть некая точка.
Да. Весь прошлый год Киев саботировал Минские соглашения, но при этом все время ждал, в том числе и создавая определенные провокации, в том числе военного плана провокации и даже террористическую, как мы помним, провоцируя все время, так сказать, Россию и Донецк и Луганск, ну, Донбасс будем называть, на отказ от Минских соглашений. Ну, не получилось. Для того, чтобы сказать, это не мы не выполняем, это вот они и хотят выполнять. То есть свалить на Россию и Донбасс невыполнение Минских соглашений не получилось. Ну, а выполнять-то они все равно не хотят и не будут. Ну, мы с вами об этом говорили, я раньше говорил об этом. И поэтому сейчас... Они откровенно и прямо, да, мы такие, мы не выполняем Минские соглашения, потому что вот это решение, и об этом, так сказать, мягко, но вынуждены были сказать в Европе, так сказать, уже принятое не на уровне полевых командиров и Семёна Семенченко, а на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины решение о блокаде, да? Это уже прямое нарушение Минских соглашений. Прямое, откровенное, и которое нельзя списать ни на что. Это значит, Киев уже готов прямо сказать, мы не будем выполнять Минские соглашения.
Но этого не говорит.
Говорит. Ну, своими действиями.
А, все-таки действиями, не словами. Да. Подождите, Александр Фельдман спрашивает, так да. вы-то что предлагаете? Хорошо, допустим, в Киеве гуляй-поле, как вы говорите. Дальше-то что тогда? Как из этой ситуации можно выйти?
Из этой ситуации есть разные выходы.
Ну вот, Александр Фельдман спрашивает, вы что, оккупацию сводом российских войск
минуточку,
предлагаете?
Минуточку, я же этого не сказал.
Нет,
я только сказал,
он
есть разные выходы. Есть разные выходы. Есть один выход, что, наконец, в том числе в ходе избирательной кампании, в той же самой Германии, к власти придет несколько более ответственное правительство. Вот вы знаете, я вчера...
А в Голландии сейчас неответственное пришло?
В Голландии, а Голландия не является гарантом Минских соглашений.
Нет,
кто
не,
там
нет, не
у власти,
но
с точки зрения Минских
похожие.
Соглашений, наплевать.
Но политические тренды похожие, говорят.
В смысле?
Ну, то есть, если одних не избрали в Нидерландах, то,
да.
скорее всего, таких же не изберут и в Германии.
Это каких же?
Таких же.
А вот здесь возникает вопрос. Я хотел сказать. Вчера вот я был на приеме в немецком посольстве по случаю приезда премьер-министра Баварии, который прибыл с некоторым опозданием на этот прием, потому что он встречался с нашим президентом, а наш президент, как известно, иногда немного задерживается. Ну, в общем... Я давно не видел такого счастливого человека. Он встречался с самим Путиным. Хотя, вообще-то говоря, ВВП Баварии и России где-то в чем-то соизмеримы. Вот. Ну вот, баварцы несколько по-другому смотрят. Я общался и с парламентариями, и с представителями партии. Я хочу напомнить, что Бавария настолько особая... земля в составе ФРГ, что у них даже своя партия отдельная. То есть есть христианская демократическая партия, которая у власти сейчас, которая действует во всех землях Германии, кроме Баварии. А в Баварии есть христианско-социалистический союз, который в коалиции с христианско-демократической партией, но партия отдельная.
Ну да, ХДС-ХСС — это многолетняя коалиция.
Да, совершенно верно. Но все-таки отдельно. Ну, и надо сказать, что они значительно более здраво смотрят на всю эту ситуацию в Баварии. Может быть, потому что они действительно... а именно они видят выход из подобной ситуации через федерализацию. Когда, так сказать, сама Бавария, в общем-то, присутствует в составе Объединенной Германии во многом потому, да... несмотря на определенные сепаратистские настроения, которые всегда были в этой земле, именно потому, что ей предоставили широкие, достаточно широкие полномочия в рамках федеральной республики Германии.
Ну, никакой федерализации в нынешней Украине же уже не может быть.
Ну вот, и можно, но здесь речь как раз идет о том, я почему начал говорить, что, так сказать, смена власти, потому что, в конце концов, Киев надо заставлять. То есть ждать, что Киев сам вдруг опомнится и скажет, ой, на самом деле, это нам нравится, мы готовы, так сказать, включить в дружную семью и Плотницкого, и Захарченко.
Которые не хотят включаться в эту семью.
Но которые, тем не менее, им не хочется. Они не хотят, им
Владимир
не хочется,
Жарихин.
Но они готовы.
Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 17 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить в прямой эфир. 008 спрашивает. Это его формулировки.
Да.
Вы знаете, пишет, у ЛНР и ДНР есть прекрасная возможность отвязаться от Украины, провозгласив у себя на территории, ну, к примеру, независимость и социалистический путь развития. А почему они этого не делают?
Ну, независимость-то они уже объявляли, да? И даже проводили референдум по этому поводу. Вот. А что касается социалистического пути развития...
Нет, ну, подождите, все-таки вот большая независимость, да.
Да.
Потому что вот Виктор Рудницкий параллельно пишет, что Плотницкий и Захарченко хотят ровно то, что прикажут им из Москвы. Так считает Виктор. Но в любом случае, почему они не могут стать независимыми?
Потому что это очень сложно. Потому что на самом деле они действительно очень сильно интегрированы в, во все эти вот производственные цепочки. Вы посмотрите, сама Украина все время хочет стать независимой от России. У нее все равно не получается. Потому что разорвать эти цепочки зачастую исключительно сложно. А здесь еще сложнее. То есть это очень непростой и очень непростой и достаточно длинный путь. Так сказать, вот вычленить себя из тела Украины, тем более, что, ну, еще полбеды, если бы вычленять целиком Донецкую и целиком Луганскую области, да? А когда это только часть этих областей, это еще сложнее. Поэтому желание-то есть, но, как говорилось в популярном фильме, не всегда есть возможности.
Что касается взаимоотношений России и Украины, то, что будет, то, что сейчас начинается и, видимо, продолжится совсем скоро с этим Евровидением, на самом деле, сегодня в новостях опять служба безопасности не приняла решение о запрете на въезд в страну российской певицы Юлии Самойловой. До этого были сообщения о том, что независимые источники такие говорили о том, что вроде как украинцы все-таки берутся на то, чтобы она туда въехала, и так, хотя формально она не имеет права.
Вы знаете,
не имеет права.
Я здесь, кстати...
Этот скандал кому на руку?
Я, кстати, не обвиняю, как ни парадоксально, да, в этой ситуации, вернее, так сказать, ну, что такое украинская власть, мы знаем ее настроение, ее позиции, взгляды и так далее. Но, а что об этом не знали устроители вот этого конкурса год назад, когда явно по политическим мотивам давали первое место представительнице Украины? Они знали, на что шли? Они что, не знали, что проблемы с любым представителем России, будь то это девочка или валид, или здоровенный парень, да, все равно будут. Они знали, они на это шли. Они это провоцировали. А теперь они говорят, а мы ни при чем вообще на месте Украины. Мы бы, так сказать, пригласили всех, они на это обязались и так далее. Они не знали, что, какая на Украине власть? Прекрасно знали. Втихаря спровоцировали ситуацию, а теперь разводят руки и делают вид, что они ни при чем.
Но они действительно формально ни при чем.
Формально ни при чем. Так, ну, как...
А это проблема на самом деле украинцев и русских. Это украинцам принимать...
На самом деле это проблема...
Обеспечивать безопасность певицы Самойловой.
Если бы явно не было тогда... политического заказа на первое место украинской певицы, если бы это не осуществлялось через управляемых так называемых экспертов, мы как мы знаем, результаты голосования населения были другими. Но они сознательно это сделали. Не так, что... А вот так случилось. Что же делать? Они сознательно это сделали.
Но этот шаг уже сделан, и он сделан год назад. Теперь мы обсуждаем шаги, которые делаются в развитии того, что случилось год назад. И вот сейчас происходит то, что происходит. А нужно ехать туда?
Сложный вопрос. Вы понимаете, в чем дело? С одной стороны, я понимаю эту девочку. Она героическая девочка. Она, так сказать, несмотря на свой недуг, несмотря на все, она хочет... Она стремится к этому. И трудно ей как бы отказывать в этом, да? Но есть руководство Первого канала, которое выбирает тех, кто поедет, как мы знаем.
Они тоже почему-то приняли такое решение.
Они-то, вселяя в нее надежду, что можно будет поехать, они думали о том, что они в случае чего, не дай бог,
Вы полагаете, что руководство Первого канала принимало реальное решение по поводу кандидатуры Самойловой?
Да, конечно, что они будут отвечать, если что. Что они обязаны отвечать, в том числе за ее безопасность. Вот их решение, честно говоря, для меня является спорным. Решение этой девочки является стопроцентным и вызывает исключительное уважение. А их решение, мне кажется, это... Из той же самой серии. Ради скандала, ради рейтинга мы готовы на все. Это называется так.
Но, с другой стороны, ведь, может быть, как раз это наоборот. Это, надежда это, на то, что скандал ничем, будет меньше.
Это, к сожалению, в моих глазах ничем не отличается о пяти передачах, об этой высунутой из пальца истории с изнасилованием.
Харьковчанин только спрашивает, с чего вы взяли, что она выиграла по политическим мотивам, а не сама по себе? Ну, имеется в виду украинская певица год назад.
Да потому что голосование экспертов было за нее, а голосование граждан Европы были за российского певца, это известно.
Тогда дальше. А почему? Вот Юрий пишет, знаете, что смешно, во всех странах участников на Евровидении продюсеры отправляют. У нас отправка на Евровидение чуть ли не государственное дело, и Кремль это обсуждает. Вы когда-нибудь слышали, чтобы, например, Меркель спрашивали о том, кто представляет Германию на Евровидении? Почему у нас Евровидению придается вот такое значение?
Да, оно особенно и не придавалось, это значение.
Да ну, вся страна усаживается, чтобы смотреть, разве не так?
Ну, потому что, ну, между прочим, не только вся наша страна усаживается, вся Европа усаживается смотреть, да?
Да. Говорят, в разных странах по-разному.
В разных странах по-разному, но сказать, что у нас заоблачные рейтинги именно у этой передачи, тоже, так сказать, это большое преувеличение. Кто-то смотрит. Кто-то не смотрит, кто-то плюется, кто-то говорит, это попса, терпеть ее не могу. Есть такие? Есть.
В нынешней ситуации России выгодно участвовать в Евровидении? Но все равно
что
это политический конкурс.
Что, опять, что значит опять? Нет, выгодно, не
нас
выгодно?
Могут, ну, против нас могут проголосовать, ну, отправить на последнее место.
Вы, так сказать, считаете, что это действительно реально может быть? Не может быть. Не может быть.
Разве нет, так или иначе, антироссийских
настроений?
Я еще раз
скажу, я видел счастливое лицо премьер-министра Баваи, что он 2 часа поговорил с Владимиром Владимировичем. Понимаете, все-таки Россия — это Россия.
Луис Альберто пишет, мы просто хотим отождествлять себя с Европой, мы хотим показывать таким образом, что мы не варвары, и поэтому участвуем в этом всем.
Это Луис Альберто,
ну,
да?
Ну, так подписался человек.
Вот уже он и подписался характерно. А китайцы что, варвары? Японцы варвары? Индийцы варвары? Кто вводит критерии варваров?
Если просто мы участвуем в Евровидении,
если вводить критерии варварства, то, между прочим, Европа мыться начала на полтысячелетия позже, чем Россия.
565-й пишет, мол, не врите, жюри голосовало как раз не за Украину, а за Австралию. Просто в результате этого получилось так, что получилось.
Когда она голосовала за Австралию, она знала, что делает.
Но и все-таки лучше участвовать, чем не участвовать. Ну вот тут здесь сейчас люди пишут о том, что мол...
лучше участвовать. И лучше участвовать, когда конкурсы проводятся не в той стране, по крайней мере, руководство Нет. которой считает, что она ведет войну.
Уже случилось то, что случилось. Это эта страна. Руководство этой страны считает, что оно ведет войну. Вот в нынешних условиях надо участвовать.
В нынешних условиях я бы постерегся. Я бы просто поберег эту девочку. Хотя для нее это, если сейчас ей отказать уже, когда ее, так сказать, ее готовят, ей предоставили эту возможность, для нее это тоже будет серьезным ударом. Поэтому я и говорю, что я считаю, что руководство Первого канала поступило, во-первых, необдуманно, а во-вторых, так сказать, ради рейтинга готово на все. К сожалению, это так.
Кстати, один из наших слушателей пишет, зато рейтинг действительно будет заоблачным в этот раз. Смотреть будет каждый практически.
О.
Ну, так пишет один из слушателей, другой пишет, это только тот, кто Первый канал
смотрит,
усаживается.
А давайте, так сказать, я вам расскажу, когда вы выключите микрофон, еще несколько сюжетов, по которым будет заоблачный рейтинг.
Давайте не будем, действительно.
Да.
Что значит поберечь, пишет Юрий, если будет политкорректно и не будет кричать, к примеру, со сцены, что, мол, Крым наш, то никто ее и не тронет. Так полагает Юрий.
Мне кажется, это он так полагает.
Мне кажется, что больше опасности.
Да, совершенно верно.
Так, еще. То, что таким образом проводится Евровидение в этом году, это еще один кирпичик вот в этой стене между Европой и Россией, или не так? Но все равно же будут скандалы, вы это признаете. Ну, будут, ничего не сделаешь с этим.
Ну, вы знаете, вот, а где вы видите стену? Вот приехал, опять я возвращаюсь... баварский премьер-министр.
А сколько не приехали?
100 человек с лишним привез с собой, в том числе бизнесменов, политиков, партийных функционеров. Все, так сказать, в флаге гости к нам. Как, где вы видите вообще этот самый, вот тот самый пресловутый этот, стену, барьер, границу? Ездят вообще, по-моему, вот Меркель собирается приехать. Слушайте, да?
А санкции, они, их не существуют? Или это не граница? Или это не стенка?
Как сказал мне один баварец вчера, бизнесмен, это более... большие возможности для тех, кто эту стенку как бы не видит. Потому что пространство на российском рынке стало для тех людей, которые хотят на нем работать, свободней.
Три четверти жителей России, 76%, я цитирую результаты исследования в ЦИОМ, считают, что России не стоит бороться за отмену западных санкций. То есть получается, что мы еще и с двух сторон как бы эту стену пытаемся культивировать. Три четверти.
А подождите, что значит стену-то? Я что-то не очень понимаю. Нет, ну, санкции, ну, чего-то, ну, чего-то они,
это
нам,
усложняет
чего-то они нам не хотят продавать. В первую очередь не хотят продавать, как это, разноцветные, у них не зеленые, а разноцветные свои бумажки за низкий процент, да? Собственно, все остальное
деньги, да,
продают.
Прежде всего,
Мерседесы,
да,
продают, стиральные машины продают, эти самые курорты свои продают. А что они нам не продают? Только то, от чего мы сами
продукты
отказались.
Продукты кое-какие. Сыр,
это мы отказались.
Ну, результат-то все равно.
Нет, люди, продают-то, когда... они нам, продают-то они нам все.
Продают все. Денег, ну, не дают.
Денег не дают.
Под, ну, низкий процент, да.
Какое несчастье вообще.
Нет, ну это,
значит,
усложняет взаимоотношения.
Значит, у себя надо снижать залоговый процент, наверное, так?
Но вот когда три четверти в России считают, что не надо бороться за отмену западных санкций, то есть сложные взаимоотношения, так пусть и будут, а было 57. Это,
знаете,
хорошо
что
или плохо?
Значит сложные взаимоотношения-то?
Ну, они сложнее, чем обычных, чем когда давали деньги.
Но когда давали деньги, отношения были сложнее, надо было их отдавать.
И все-таки вот эти настроения, когда в 2015 году 57% опрошенных здесь, в России, говорят, что не надо бороться за отмену западных санкций, а в 2016, а может быть даже уже в 2017, все 76%.
Так уже сколько лет прожили, и вроде бы, как это, мне очень понравились эти слова этого американца, ну просто надо в граните отлить, или как вы, не отлить, а это... зубилом выбить.
Ну, в границе
русские
и отливали, я помню.
Готовы жрать снег, но они никогда не отступят от своих принципов. Ну, конечно, мы уже эти годы только снег жрали.
879-й спрашивает, а вот в Киеве еще покрышки-то жечь будут, как вам кажется?
Похоже, что да. К сожалению.
И это будет, что называется, в чью пользу?
Ну, точно не в чью пользу. Вот не в чью пользу. Вот как они, вот в том особенность развития ситуации на Украине, что там ситуация идет не в чью пользу. Вот мы с, тут вот есть корреспондент Униан, такой очень оранжевый товарищ, так сказать, да. Ну, хотя мы с ним общаемся, да. И мы с ним ни в чем не сходимся. Но в одном мы сошли точно. Я сказал, слушай, вот ты мне скажи, вот после всей этой истории, да, вот вам лучше стало? Он говорит, нет. Я говорю, нам лучше стало? Он говорит, я тут у вас живу, вам тоже лучше не стало. Но если вам стало хуже и нам стало хуже, то кто выиграл? Кто выиграл от этого? И кто сейчас выиграет от того, что на Украине будет еще больший бардак?
Если я правильно помню, он говорит, что они выиграли в любом случае.
В чем они выиграли-то?
Мол, дескать, мы стали другими.
Какими?
Более свободными.
Да, это он говорил год назад, сейчас уже не говорит. Сейчас
верните.
Уже, это, понимаете, это уже смешно говорить, да, они свободными стали.
84-й пишет, верните цены на сыр по 150 рублей, хотя я что-то не припоминаю сыра по 150 рублей и в 2013 году.
Я могу место рассказать, где есть сыр по 150 рублей, он тогда может его купить, только
надо
в этом сыре
есть?
Будет все, кроме молока.
Так, 008-й возвращает к Евровидению, пишет, посылать на окраину, он так формулирует, девушку, а еще и инвалида, низко и подло, трусы так делают. И серия пусть ее не трогают. Надо было... Нет, секундочку, мало ли кто предлагал. А Шнура спрашивали при этом, чтобы там всех он обматерил. И обматерил бы он, это тоже вопрос. Но вот это, что, мол, низко и подло, потому что надеемся, что ее хотя бы не тронут.
Ну, я еще раз скажу, тут можно давать и жесткие характеристики, более мягкие. Я бы дал более мягкую. Я сказал, что непродуманное решение может быть вызвано в том числе слишком активной погоней за ускользающим рейтингом. Как известно, там, так сказать, у каналы немножко поменялись местами.
Да, это известно. У канала «Россия» в последнее время рейтинги были выше. Что происходит? Сегодняшние новости. Шеф-редактор и Регнум могут выдать Минск. Мы проговорили только что про Киев.
Да.
А теперь говорим про Минск. Из России шеф-редактор и Регнум могут выдать Минску, несмотря на отказ в аресте. До этого в Кремле не получали каких-либо обращений от журналистов «Новой газеты» и Регнума. Потом задержанный в Москве сотрудник Регнума отпущен. Об этом говорят. То есть у нас из Белоруссии непросто все.
Конечно. А почему у нас должно быть просто с Белоруссией?
Ну, хоть с кем-то должно быть просто.
Не обязательно. У великой державы ни с кем не просто, потому что она великая держава. Как мудро сказал мой старый друг и очень популярный человек Виталий Торович Третьяков, недавно очень хорошо в Фейсбуке, он время от времени формулирует короткие умные мысли. Он сказал, что... У России не может быть много союзников, потому что союзник – это тот, кто защитит Россию, кроме ее самой. Защитить никто не может. А вот России всегда приходится союзников за счет своих интересов защищать. Может, нам и не нужны такие уж союзники, которые с удовольствием берут у нас по низким ценам энергоресурсы, но при этом...
На безрыбье и рак рыбы, говорят, в таких случаях.
А это для тех, кто, кому обязательно надо съесть или рыбу, или рака. А кто питается мясом, ему не обязательно.
Александр Фельдман спрашивает, то, что происходит в Белоруссии, с вашей точки зрения, вот это, он ее называет так, оранжевая революция нетунеядцев, это действительно может быть оранжевая революция?
Да нет.
А что это?
Ну, это, так сказать, выражение общего недовольства. Люди прекрасно понимают, что если они скажут, чем они на самом деле недовольны, то им будет плохо. А в данном случае как бы вроде некая нейтральная вещь, да, вот и все.
Но в любом случае ведь таких выступлений не было прежде.
Не было.
И их появление, а это какой-то знак Лукашенко.
Ну, знак Лукашенко, что, в общем-то, его политика, я думаю, не очень нравится. Я знаю, что многим уже не очень нравится его политика по отношению к России в той же Беларуси.
Но это...
Но, понимаете...
Это только начало, как вы говорите.
Есть все-таки... Ну, понимаете, в нынешней системе постмодернистской политики, может быть, это и проходит. Но вот для меня, например, царапает, когда президент вроде бы союзного государства в ответ на то, что а неплохо бы вам все-таки признать Абхазию и Южную Осетию, вы же наши союзники, отвечает, я готов признать, если вы оплатите до копейки все те потери, которые мы понесем от этого действия. Как вам?
Ну, все логично.
Логично?
Ну, а как же? Ведь потери-то будут, и потери серьезные, таким образом признает Лукашенко.
А, так сказать, а что, за льготные, за допуск на наш рынок без, так сказать, препятствий...
Но ведь
за,
до этого допуск был, льготные... а потерь не было.
Ну, понимаете, время-то изменилось. Понимаете, вот в том-то и дело. Почему сейчас, я думаю, возник вот этот конфликт во многом? Потому что раньше, когда нефть была по 110, Лукашенко приезжал, говорил, ну вот вы здесь поспособствуете, там поспособствуете, конечно, при этом начинал такой вот демонстративный бег на месте в сторону Евросоюза, любимое его занятие, да? Ну, говорит, да ладно, вот на тебе. Ну, сейчас мы начали затягивать пояса. Режем... на социальные эти самые на социалку режем, расходы на науку режем, страшно даже сказать, расход на оборону режем. Ну, дорогой друг, если мы затягиваем на несколько ремень-то на несколько дырочек, ты хоть на одну дырочку затяни. Нет, я ваш союзник, вы должны мне помогать, неважно, что я вообще...
Но если ему не помочь, а там появится Майдан, и они уйдут от нас.
Ну хорошо, куда они уйдут?
Туда, куда пошла Украина.
И окажутся в той же ситуации, $180 средняя зарплата, да? Ну, пускай идут.
650.
Это, между прочим, вроде бы с виду наш мягкий Медведев совершенно жестко и четко сказал: хотите туда идти? Идите, ребята. Вас там ждут. Так же, как Украину. А как Украину ждут? Я не знаю, я, по-моему, приводил уже эти цифры. В итоге договор о зоне свободной торговли по сравнению с 2015 году, 2016 году Европа продала на Украине на 2,5 миллиарда евро больше товаров, а Украина на 220 миллионов в Европе. Вот и вся торговля. Это называется, знаете, по старому анекдоту, ты чего делаешь? Я варю яйца. Покупаю по 130, продаю по 130. Да? А какой у тебя навар? Какой у тебя это самое? Во-первых, бульон, а во-вторых, я по идее. Это вот так называется.
И все-таки смотрите, о чем пишет 008. И от этого разговора, возвращая нас и к Евровидению, и к тому, как голосуют люди, что бы ни происходило между странами на территории бывшего Советского Союза, да, голосуют друг за друга. Это ведь известная история. И украинцы голосуют за русских, так или иначе. И 008 пишет: все бывшие республики Союза все-таки на Россию именно смотрят с надеждой, с его точки зрения, и от России откалываться не хотят.
Не хотят, пусть не откалываются. А если они условием неоткалывания обозначают, так сказать, сплошные преференции, при этом, значит, когда с ними начинаешь говорить, да, это...
Нет, ну а зачем это, я буду с вами дружить, если вы мне не даете преференции?
Подождите, это реальный разговор. Когда с ними начинаешь говорить, они говорят: вот нам, ну, почему нам не даете газ по внутрироссийским ценам? Мы же союзное государство. Я говорю: да, мы союзное государство. А почему вы не признаете Абхазию и Южную Осетию? Мы же союзное государство. Но мы же суверенная страна. Так вы суверенная страна или союзное государство? А то как газ по российским ценам, так союзное государство. А как совместная внешняя политика, так суверенная страна. Вы выберете или то, или другое. А одновременно и то, и другое. Это вот те два стула, которые явно разъезжаются. Когда более-менее был, ну, я бы сказал, не мир, а перемирие между Россией и Западом, это можно было делать, да? Когда ситуация была, в общем-то, ну, такая бесконфликтная, да, какое-то время, ну, это 10-е года, да, более-менее, можно было делать. Но сейчас надо было определяться по ситуации с Абхазией и Южной Осетией, не определились. Надо было определяться по Украине, мы знаем, как определились.
Так, а кто определился-то? Вот смотрите, 655-й, по-моему, да, написал, что, да, 655-й, куда ни плюнь, у нас, получается, везде враги. Или это не враги?
А, минуточку, а где он увидел врагов?
Ну, вот видите...
В Китае у нас враги, в Индии у нас враги, в Индонезии у нас враги.
На территории бывшего Советского Союза.
В Латинской Америке у нас враги, это уже больше половины человечества.
Но
если
они не союзники.
Англосаксы у нас враги,
и так, Абхазию не
так признавали. Они у нас враги столетиями, от этого не изменишься. Да, наиболее динамичные и наиболее, ну, будем прямо говорить, активные нации, да, это англосаксы и русские, и поэтому, так сказать, постоянно в состоянии противостояния и конкуренции они находились и будут находиться. Это реальность. А с остальными все в порядке.
В Индии и Индонезии это потребители, нахлебники. В Китае еще те друзья, с которыми не надо и врагов,
Индия,
Александр
Кирилл. В Индии среднего класса в два раза больше среднего класса по европейским меркам, чем в России население.
Владимир Жарихин, это была программа «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.